Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о любви к ближнему. Аскетические опыты, том 1. «Ризановая Дух Святой, облечетесь силою выше, сказал о этой ризе Господь».
Да, это нам Господь, святитель Игнатий, говорит, что вот эта риза – это Дух Святый. И опять же цитирует нам Евангелие: «Оденьте силу свыше», да, как сказал Господь о снисхождении Святого Духа. То есть вот, пожалуйста, что не сам человек это делает, не своими собственными руками, а происходит действительно удивительное действие, когда Господь освящает человека, желающего спастись, желающего изменить свою жизнь. Вот поэтому мы должны это хорошо помнить, что это за риза такая. Это не просто количество каких-то добрых дел, это освящение человека Богом, происходящее при покаянии человека.
Облекаются христиане в свойства Христовы действием Всеблагого Духа.
Да, вот она одежда. Из чего состоит одежда христианина? Одежда души. Из свойств Христовых. А почему? Что за свойства Христовы? Помните? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Да? Вот все... Христос – это же Бог, получается, Бога, человек. И все его качества, качества его души – это качество Божества. И вот получается, что нам предлагается одеться во Христа. Не только в кротость смирения, но и в другие добродетели Христовы. И как это происходит? Действием Всеблагого Духа. Если мы должны, опять же, если говорим, откуда это берется, как это берется, то мы должны вспомнить миропомазание, таинство миропомазания. Когда при этом миропомазании каждый христианин получает дар Святого Духа. То есть все дары, которые у Христа Господа есть. Только мы их получаем в начатке, в зачатке. И от нас зависит, мы будем их развивать, или мы просто их примем, как евангельский человек, да, который закопал талант и не развивал их. То есть мы это получили уже. Вот, вот о чем речь. Нам дано уже при крещении это. Осталось развивать.
Возможно, для христианина это одеяние. «Облицитесь Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти», — говорит апостол.
Вот нам как раз и говорится, что это возможно. Вот, знаете, легче всего сказать: «А, это мы не изучали, это мы не проходили», да, как вот Антошка в мультфильме.
А обычно говорят: «Мы не святые».
А, мы не святые, да, или да, мы не монахи, да, сейчас не то время, ничего подобного. Вот если мы увидели, что мы погибающие люди, что всегда в то время. Мы родились в то время, когда можно спасаться, когда можно бороться с грехами. Надо себе такое не жалеть. Так что все возможно. И сейчас святитель Игнатий нам говорит конкретно, что делать. Вот обрати внимание, давайте.
«Сперва, руководствуясь Евангелием, откинь вражду, памятозлобие, гнев, осуждение и все, что прямо противодействует любви».
Вот нам конкретный урок, что нам делать. Мы можем охать-ахать там на кухнях рассуждать, как бы нам любить кого-нибудь, да, вообще людей, ближних. Вот нам предлагается с чего начинать. Откинуть вражду, так? То есть не враждовать ни с кем, какой бы человек ни был, на наш взгляд, неприятный, там, досаждающий нам, начальник, это подчиненный, родственник, неважно кто. Предали тебя, не предали. Откинь вражду, прости. Памятозлобие. Что такое памятозлобие? Это воспоминание обид. А, вот он тогда меня обидел. Там, или человек ходит часто вот с этой обидой и очень долго. У меня был случай, когда пригласили меня на причастие старушки. И мы с ней беседовали перед тем, как дать ей причастие. И вдруг выяснилось, что она обижается. Обижается на отца, который... Я, по-моему, рассказывал эту историю, но все равно помню. Обижается на отца, который как-то особо наказал там ее в детстве. И человек 70 с лишним лет помнит и причем ненавидит отца с тех пор. Понятно, что я не мог причастие дать и не смог убедить, что надо простить. Но это была очень серьезная ситуация, когда показательная, что оказывается, такие вещи человек может сохранять всю жизнь. И поэтому, прежде чем нам вообще становиться и учиться быть христианами, и учиться христианской любви ближнему, мы должны проанализировать, на кого у нас есть обиды, простить все эти обиды. и стараться не вспоминать. Это тоже трудное дело, кстати, не вспоминать. Почему? Потому что лукавый же, он продолжит влиять на нас и очень часто напоминает. И тут пришла в голову эта мысль снова осуждающая или памятозлобная, или воспоминание старых обид. И снова я должен сказать: Господи, я прощаю этому человеку, мне прости, я тяжелейший грешник. Он спасется, я погибну. Меня помилуй. И этого человека помилуй, но я хуже, я виноват. Вот если мы так будем подходить, то тогда каждый раз потихонечку эта обида будет уходить, 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 и молиться до тех пор, пока эта обида не кончилась. Вот напала сатана, да, вот подняла обиду, молиться до тех пор, пока не прошла. Это нужно будет несколько минут всего лишь, как часто, как раз бывает. Если совсем уж ярко, да, до ярости будет, в чувствах вскипело, поклонщиков поделать до тех пор, пока не успокоилась. То есть не удовлетворяться только тем, что я заметил, а еще и противоядие вливать в свою душу. А противоядием является раскаяние и молитва. Вот поклонщики поделать, потом успокоился, все, значит, маленькая битва выиграна. Но она может через 5 минут вернуться, и снова так же надо начинать. И через некоторое время качество сердца изменится христианина, и он уже не будет те досаждения, которые ему делали, да, какие-то обиды, скорби, там, оскорбления, они будут восприниматься ровно. Но для этого надо потрудиться.
При этом христианин же, если он продолжает дальше существовать и действовать, он же уже отсекает отношения, которые привели к какому-то плохому финалу.
Но это не всегда возможно. Если тебя начальник на тебя напал, не обязательно увольняться. Правильно? Но друзья, которые предали, конечно, они уже не будут друзьями. Так ведь? Но их надо будет простить. Там, если развод получился, уже нет возможности склеить семью, хотя бы сохранить отношения человеческие. Понимаете? Много, может быть, всяких оттенков этих дел. Гнев, да, осуждение. И все, что прямо противодействует любви.
Но избегать общения – это что?
Нет, избегать общения – это… Откуда вы взяли? Тут не сказано.
Нет, но если человек сделал что-то плохое, и ты начинаешь его уже просто опасаться, бояться, что он еще что-нибудь себе натворит.
Не бояться, но, по крайней мере, вот не понимая, что это не единодушный человек, да, не открываться ему, да, не… Ну, конечно, уходить где-то от общения. Ясно, что такой человек, который натворил много делов против вас, явно не будет таким другом, как раньше. Да? Ну, по крайней мере, и не будет там домой к вам ходить, да, и вы к нему не будете ходить. Но, по крайней мере, не иметь вражды к этому человеку. Простить его, что называется, собственно, простить. Простить – это же не значит, что восстановить. Прямо вот то понебратство, которое было, оно может не возникнуть уже. Но хотя бы просто как к хорошему человеку относиться. Но чужому человеку.
Убереженного Бог бережет,
конечно.
Да?
Конечно. Это не означает, что тебя предали, и ты пошел с ним снова на те же грабли наступать.
Евангелие велит молиться за врагов, благословлять клянущих, творить добро ненавидящим, оставлять ближнему все, что бы ни сделал против вас.
Вот замечательно. Это же тоже не просто слова. Святитель Игнатий нам приводит заповеди, совершенно конкретные заповеди. И молитва за врагов – это же упражнение очень серьезное, духовное. Это же упражнение, направленное не на пользу врагам, а на пользу нам. То есть вот есть у меня враги. Кто такие враги? Это люди, которые доставляют мне какие-то скорби. Это не обязательно какие-то фашисты или враги Родины, да, только. Это могут быть какие-то окружающие, это опять же люди, которые делают мне неприятности, оскорбляют, там, обижают, сплетничают, злорадствуют, еще что-нибудь такое, какие-то подлости творят несчастные люди, да? Вот почему мы должны молиться за них? Это нужно моему сердцу самолюбивому. Я же люблю только по-плотски еще, да? И вот чтобы научиться любить по-духовному, чтобы не было у меня обид, я должен учиться молиться. Вернее, не я, а мы с вами должны учиться молиться за врагов.
То есть, если я учитель, и мне нужно начинать молиться за министра образования,
но если я вижу, что он
губит образование, то есть…
Не совсем, наверное, так. Тут речь идет о врагах личных. Он личный вам враг?
Ну, не знаю, как учителя.
Нет, вы же тоже не учительница, мы же умозрительно приняли этот пример. Но если вы считаете, что он вам личный враг, и обида на него идет, как на человека, то надо, конечно, тоже молиться за него. Но я что-то не представляю, что один человек может, как вы говорите, губить. Он же часть системы все-таки. В функционер системный.
Ну, то есть, а за всю систему молиться уже не получится.
Почему? Молимся в храмах за правительство и воинство. То есть церковь молится о правительстве. Но не как о врагах, конечно, а просто по обязанности, которая была и в ранних христиан тоже. В то время, когда были гонения откровенные на христиан. Как апостол говорит, да тихо и мирное житие поживем, да? То есть молимся о том, чтобы Господь дал правителям, какие есть, каких мы заслужили, вразумление, чтобы они нас, грубо говоря, не трогали. И дали нам возможность исполнять наш христианский долг. И проповеди, и открытой христианской жизни. Вот об этом церковь молится каждый день. И не по разу.
А сейчас пока у нас есть такая возможность.
Да, пока у нас есть такая возможность. Вот благословляет клянущих, что значит? Вот нас проклинают или говорят при нас всякие гадости. Какое упражнение должно быть противодействием? Вот благословлять клянущих, что значит такое? Это не означает, что нас кто-то открыто поносит, а мы встаем и его крестим, например. Это выглядит странно.
Мне однажды мама немножко поспорила с соседом по коллективному саду. И он кричал какие-то грубости, она сказала ему: «Спаси вас Господь». А он сказал: «Тебя спаси Господь».
Вот, благословлять проклинающих – это помолчать, когда нас проклинают в лицо. Наверное, попробовать все-таки молиться. Это же враг, получается, да, за него молиться надо. Вот. А когда кто-то будет говорить про него, вот, а вот тот-то, тот-то, мы говорим: да, он хороший человек, очень замечательный.
То есть все наши кулуарные, кухонные обсуждения всех и вся, это вообще недопустимо получается.
Конечно.
О чем говорить на кухне?
Конечно. А о чем? Обо всем другом. Неужели у христиан нет другой темы для разговора, как обсасывать грехи других людей? Вот. И как раз так это будет благословение. То есть мы за глаза об этом человеке говорим хорошие вещи, что он реально то есть хороший человек. Просто сатана нас подловил, его, меня, да, и мы схлестнулись в какой-то такой битве. А так-то человек-то и хороший, в нем образ Божий-то ведь есть.
Даже если это иноверцы, да?
Конечно, что иноверцы, не люди, что ли? Или что, вы думаете, это образ Божий только в христианах?
Нет, конечно.
Образ Божий во всех, да. В христианах. У Христа креститесь, и во Христа облекостись. Ведь то, что мы говорим, да, облекаются христиане свойства Христовы. Но образ Божий есть во всех людях. Он может быть заплеван, да, замазан грехами, но он есть.
Мы можем предположить, что Александр Невский молился за какого-нибудь там хана?
Я не знаю. Об исторических личностях так нельзя
Нет,
говорить.
Но...
Откуда
ну, допустим,
знаем?
Все равно же не молились за этих, когда под Игом была Россия.
Я слабоват.
Нет, ну а вообще надо или нет? Вот Россия под Игом, надо молиться или не надо за Орду?
Ну, молиться же по-разному можно. Молиться, чтобы вразумили, например, освободили от этого. Можно же? Это что же о них будет молитва? А вразумление-то? Вы берете, мне кажется, примеры слишком такие глобальные, не совсем связанные вот ежедневно, с ежедневной жизнью. Поскольку вы журналист, я понимаю, что вы много читаете, много смотрите всякой информации, и вы сами привыкли, видимо, рассуждать вот такими категориями большими. А большинство людей все-таки живет жизнью, не изучая какие-то глобальные там вопросы, глобальной экономики, глобальной политики, а сталкиваются и приходят и на исповеди, да, вот задают вопросы конкретные. Не что там Фурсенко не люблю, да, а там с мужем проблемы, с детьми проблемы, там, с собой проблемы. Вот в этом все-таки. Давайте вот туда уйдем в примерах, потому что молился нет, Александр Невский, это святой благоверный князь. Мы я не считаю это честным так рассуждать, я вот честно вам говорю. Потому что я не знаю. Во-первых, я не изучал даже этот вопрос глубоко, а во-вторых, говорит, да, он это делал, а вдруг он это не делал. Или говорит, нет, это не делал, а вдруг он это делал. Это же нехорошо. Давайте за себя будем отвечать, не за Александра Невского, святого человека. Ладно?
Ну ведь сейчас много примеров, когда людей раздражает власть, какие-то конкретные личности. И их, наверное, вы тоже это видите, их возмущение кипит именно не против, может быть, ближнего, а против вот такого вот дальнего.
Это одно и то же. Это одни и те же грехи. То есть... Что против ближнего, что против дальнего. Задели на глобальном уровне, вот начинаем искать врагов. И очень часто начинаем искать врагов там, где их нет. Или придумывать себе врагов. Вот это вот бы неправильно делать. Я прихожанам тоже говорил и говорю. У нас сейчас это не, социальное недовольство отсутствует, потому что мы сейчас эти вещи, видимо, как-то сняли, и наши прихожане поняли, что надо тоже тут смотреть. Я несколько раз просто говорил такие примеры, и в начале нашей беседы тоже приводил, вот когда плотская любовь к родине, например. Ведь когда Господь посылает скорби, это хорошо. И Россия, она всегда же жила в скорбях. Это страна, которая, да и многие другие страны, не надо только о себе говорить, редко жили в каком-то благополучии. Вот взять, допустим, благополучие 19 века, ну, тоже так себе благополучие. Смотрите, войны, сколько войн было в 19 веке, да? Сколько нестроений, сколько, даже одно убийство, допустим, Александра II уже много чего означает, да? Это же, извините меня, тоже произошло во второй половине 19 века. Отход народа от церкви, от веры, декабристы, начало революционного движения, синодальный период, который, безусловно, сыграл тоже роль в этом процессе, плен церкви у государства, плен церкви, да, в государстве. Это страшные, на самом деле, испытания. Не надо думать, что все всегда было идеально. Брать веком раньше еще, 17 век, вот эти вот попытки подчинить церковь государству Петра I, да, последующих императоров. Что происходило, это ужас, это надо вот всем советую почитать. Вот рекомендую для чтения книгу протоиерея Владислава Цыпина. По-моему, Владислав, да, Цыпин. История русской церкви, русской православной церкви, синодальный период. Вот особенно, когда мы начинаем кричать, вот нам царя нужно, вот сейчас, давайте царя. Вот почитайте, что цари наши делали с церковью. Единицы из них действительно к церкви относились хорошо. В том числе и царь Страстотерпец хорошо относился к церкви. Особенно в 18 веке это было насилие и изнасилование церкви просто в буквальном смысле. Когда сотнями закрывались храмы, сотнями закрывались монастыри, когда из монастырей молодых послушников выгоняли в армию, когда детей духовенства, неперестроенных на места, сгоняли в армию. Это страшное дело, на самом-то деле. Поэтому я не знаю, это надо быть вообще слепым, честно говоря, или не знать русской истории, чтобы вот так уж прямо сегодня быть таким страстным желателем изменения государственного строя России, мечтателем таким. Вот, поэтому мы заслуживаем того президентства, которое мы заслужили, так, что нам Господь дал. Поэтому вот мы и говорим, что с прихожанами, то что скорби должны быть. И вот этот вот кризис, который идет, ну, идет ли, заканчивается ли, разные есть версии, да, или вторая ли фаза у него там общемировой, это как раз и есть общемировой призыв к покаянию людей. А если мы начнем говорить, вот нам колбасы не дали, там, или нам этого не хватило, значит, мы как христиане что-то не заметили. Не заметили в этом промысла Бога. Понимаете? Если взять тот же 18-19 век, но не платили людям пенсии вообще. Вообще. Сейчас платят, да, значит, сейчас лучше. Вот, поэтому тут вопрос-то в том, как мы оцениваем это все. Или, знаете, я вот не сторонник того, что каждый на кухне рассуждает там, о государственном устройстве. Так, извините меня, мы специалисты, что ли, мы эту всю картину видим. Мне кажется, это немножко, ну, не знаю, я этим не занимаюсь. Вот, если все-таки есть у христианина социальная активность, вот есть выборы, есть там какая-то возможность влиять на это все дело, пожалуйста, законным путем, порядком выдвигайся, пробуй, меняй. А так вот, чтобы только хаять все, ну, не знаю, это, мне кажется, это не по-христиански.
То есть какая-то работа на приходе была вами проведена?
Чтобы... Ну, не сейчас, не, надо, не ну, сейчас, несколько да. лет назад.
А то есть все равно это было, значит, это есть.
Это была проблема какая, потому что приходили пенсионеры и наши прихожане дорогие, и слышно было, вот мы тут там возмущаемся, там плохие, тут плохие, там ошиблись. Ну, ошиблись, это же ошибка, ошиблись, иди разберись тихо. Он пошел, ну, точно, оказывается, можно тихо разобраться, без истерик. Так, ну, что ты орал-то раньше, ты что, зачем? Что, не знаю, было спокойно, по-человечески.
И к чиновникам можно с любовью.
Так они такие же люди. Даже более несчастные люди системы. Вот. Поэтому тут, если мы по-христиански пробуем видеть во всем проявление промысла Божия, то и в том, что нас в очередь, что нас не приняли, нас пихнули, это тоже урок. Урок для меня лично. Показатель, что оказывается какой нетерпеливый, самолюбивый. Понимаете? Что вот эта необходимость походить несколько раз, там, посидеть в очередях, это урок терпения мне конкретно, мне, нетерпеливому человеку. Вот. Поэтому если так подходить, тогда получается вообще никаких плохих людей нет. И тогда все ровно, спокойно воспринимаем. Да, внутри там начинается, но тут же работа должна начинаться. Там гнев начинается, да. Конечно, куда мы не слабые люди, но если мы начнем тут же каяться, тут же будем у Бога просить прощения, тут же работать над твоим сердцем, да, чтобы это не развивалось дальше в чувство, вот в эту ярость, в это вот осуждение, то тогда ничего не будет. Будет спокойное христианское настроение, ровное, внешне особенно. Внутри-то, конечно, борьба и вот это все клокотание этой страсти, но ее нельзя выпускать наружу. Это дракон, который, видите, губит любовь. Вот нам почему святой Игнатий говорит, что с гневом, осуждением, пентозломием, враждой надо их откинуть. Так ведь? Они прямо противодействуют любви. Это враги, убийцы его любви. Вот, поэтому кто бы ни был, они все равно, получается, правители, чиновники. А поставь нас на это место. И что, мы там все исправили? Так мы стали такие же бы. Такие же. Потому что это система. Вот. Поэтому тут, ну, мы, по крайней мере, так порешали, люди услышали, и у нас сейчас ропота нет такого. Так, какие-то единичные случаи, а в основном люди все очень ровно, спокойно, вдумчиво и разумно воспринимают. Потому что они почву получили. Обычно, когда вот начинается разброд ошатания, когда почвы под ногами нет. Когда почва есть, так, это урок для меня, лично для меня, мой урок. Я его должен принести. Тогда все спокойно, ровно идет. Ну, бывают, конечно, всякие сбои, но это в основном это все идет не так, что мы на исповедях только обсуждаем, что не надо там правительство осуждать. Чего мы хотим? Государство, которое десятилетия, экономика этого государства была построена на труде рабов, оно не может находиться ни в кризисе. Мы тоже такие молодцы. Это же давно длится, надо же это все смотреть в перспективе исторической. Мы вот живем сейчас мне некомфортно, значит, все правители виноваты. Так извините, им какая Россия досталась? Что было в 90-х годах? Развал полный. И мы за какие-то 10 лет хотим, чтобы у нас все было. Колбаса, окорок на вилке. Так извините меня, всему свое время.
И хоругви развивались.
И хоругви развивались. Да для того, чтобы хоругви развивались, надо самим ходить в церковь. А не болтать только о том, что церковь должна быть. Должна кому-то что-то все сделать, кому-то там мозги вправить. Мы должны ходить в церковь и быть с церковью. Быть на причастии, быть на исповеди, если нет никаких препятствий. Быть патриотами своего местного приходика для начала, какой бы он ни был. Потому что патриотизм глобальный – это все болтовня. Ну, я так считаю. Я, может, не прав и прошу прощения наших слушателей. Но это все болтовня. Вот когда доходит дело, то, что надо в приходе помыть полы, а все наши патриоты разбежались, потому что им лень, вот это я не верю в этот патриотизм. А когда человек остается и для своего прихода, да, пускай маленького, пускай там ходит немножко людей, но я буду туда ходить. Я буду, для меня это важно. Для меня русская земля здесь. Вот это будет по-честному. Вот. И если мы так вот будем за церковь держаться, тогда и начнется изменение. Почему изменение? Вот давайте-ка вспомним вот это высказывание. Оно затертое, и я полагаю, что не всегда правильно понимаемое, когда употребляется, что стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Помните слова преподобного Серафима Саровского? Что это такое? Что есть, это как раз в тему нашего разговора. Вот Дух Святый, облечетесь силой свыше, да? Говорит Господь о снисхождении Святого Духа на апостолов, ну и вообще на церковь, на каждого христианина в таинствах. Стяжи Дух мирен. Дух мирен – это Святой Дух. То есть выстрои свою жизнь так, чтобы очиститься от грехов, и Дух Святой осветит тебя. И ты будешь жить молча, без всяких слов, приводить людей к вере. Своей жизнью. Почему они спасутся за тысячи? Не потому, что ты с развивающимися волосами, с колокоченной бородой, там, с порванной рясой будешь бегать тем, и всех осуждать, там, всех рвать, там, звать куда-то. Одно слово, один вид даже такого человека святого уже может, ну, освященного, так скажем, да, Святым Духом, не святого еще, он может привести других людей к вере. Почему? Потому что слова такого человека становятся действительно силами, солеными, как вот в Евангелии Господь говорит. Я это не о себе говорю, надо правильно понимать, я говорю о прихожанах. Я вижу, как человек, который приходит к церкви, живет уже в церкви, вместе с церковью, получается, участвует в таинствах, как он меняется, и потом начинают, после того, как он меняется, начинают приходить родственники. Не тогда, когда он горячий такой вот, неофит такой, готовый порвать всех из-за любви к истине, а потом, оказывается, приходит. Он переболеет этим неофитством, правильно, да? Начинает церковь, и потихоньку начинают подтягиваться родственники, знакомые. Почему? Потому что он им кротко, тихо, ненавязчиво говорит: пойдемте, я знаю, где вам помогут. И не говорит: ты постись, ты молись, ты блудник, ты такой, ты сякой, ты вот такая физия читай. Он говорит: пойдем, я только-только провожу тебя. И они верят. Почему? Потому что они видят его глаза. Он слова-то какие-то сказал простейшие. Глаза ему, что говорят, светятся они у него, настоящие, живые, не померзшие, когда человек там ночной клуб отдарабанил там до утра. Какие у него глаза? Кого он приведет? А когда человек вот живой, вот он тихо может одно слово там сказать, и люди приходят. И это есть. У нас она такая женщина, которая 17 человек за ней пришло. Родственников и подруг всяких. Потому что они приходят, а человек ищет, кому бы рассказать свою беду. Не будешь ведь сплетнице рассказывать свою беду, она же разнесет все потом. И они видят, вот родственница своя же, там подруга, или там сестра, или там свояченица, она оказывается такая тихая, спокойная, умеет слушать. И вот они подходят: слушай, вот у меня беда такая, что делать? Он говорит: ты знаешь, вот пойдем вместе в храм, сходим, там выслушаю тебя, там разберемся там. И приходят люди, 17 человек. Такой вот получился удивительный случай. Ну и меньше, конечно, количество тоже бывает. Когда там 1-2 – тоже уже утешение, когда кто-то из близких приходит. Вот так вот получается. Или за детьми взрослые приходят люди. Вот интересный тоже, да, пример. Когда человек вообще не кричит, просто живет.
А период неофитства, он горячий всегда?
Нет, не всегда. Не всегда. И горячих людей меньше. Бывает очень... Вот сейчас какое-то пошло... Не знаю, может, у нас так это в районе получается, что ли. Это, я не знаю, почему, но сейчас приходят христиане какие-то более поломанные, более вялые, мне кажется. Менее способные вот как раз вот к жертвенности, менее способные к какой-то вот к служению. Какому-то. То, что неофита и тянет.
То есть вот эта горячность правильно направлена, она как раз и дает...
Она правильно направлена, она потихонечку угасается, да, то, что выше нормы, да, а ревность к спасению остается у человека.
А если вообще нет?
А если вялый, тогда уже плохо тогда. Такой человек будет очень медленно так идти.
Но все равно, да?
Все равно идет, все равно член церкви, конечно, ну, от каждого все равно по силам надо ждать. Ну, просто таких горячих не каждый, это я имею в виду. Это разговор о том, что это не все. Не все. Есть люди, наоборот, которых надо утешать, там надо всячески послабления делать, потому что он просто не выдержит. А есть такие горячие, что они на себя, наоборот, навалят много чего-то, всяких дел, и надо разгружать их, потому что они сломаются. Лукавому очень таких людей ревностных вот на этом очень любит ловить и ломать. Когда человек вот еще не понял цену послушания, да, цену совета доброго, он начинает на себя все валить, и очень часто приходит расстройство. В печаль впадает, в расстройство, в то, что он, переоценив свои силы, потом к духовным трудам относится очень так напряженно. То есть такие вещи бывают. А если человека правильно направлять, так вот все-таки, чтобы под руководством вести, тогда он не так расхлестывается. Он, получается, получает опыт, он ревностно к этому относится, но в рамках. Там уже нет пищи для гордости такой, как если бы он сам что-то делал. Читал Акафиса, ты молился за тысячи людей, там постился как-то очень слишком строго, рвал там всех своих ближних, чтобы они ходили в церковь и так далее. То есть это все сразу, если снять, то очень ровненько выходит.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.